Сегодня мы с вами опять вернемся к изучению нравственного богословия и затронем такой его аспект, как учение о долге. То есть, для чего мы рассматриваем такие понятия, как долг, ответственность и прочее? Это не что иное, как стимулятор к исполнению заповедей Божьей. Если не будет вот этих нравственных понятий, то мы с вами не сдвинемся ни с места в исполнении этих заповедей. Нравственное учение о долге составляет один из важнейших разделов этики. Еще раз, важнейший раздел этики. Понятие долга возникает и формируется в опыте повседневной жизни. То есть в течение жизни у нас формируется вот это понятие. Либо оно не формируется у человека. Он никому никогда ни в чем не должен. То есть вот в повседневной жизни мы определяемся, есть у нас чувство долга или его нету. Быть перед кем-то в долгу означает определенное внутреннее требование. Еще раз. Вот если у человека есть внутри определенное требование, то он чувствует себя должником. Таким требованием может быть уплата материального долга. Но вот с этим мы знакомы. Особенно, когда у нас возьмут и нам не отдают. Когда сами берем, так мы с легкостью забываем, находим причины зачастую, чтобы оттягивать долг, а то вообще не отдать. А вот когда у нас берут, конечно, мы помним, да? Значит, таким образом нарушаем заповедь Божию, которая сказала, дал долг, забудь. Все. И у занявшего тебя не требуй назад, сказано. А мы, если не вслух, то про себя обязательно требуем. Как увидел человека, должника, сразу понял, когда он отдаст. Смотри, сколько времени, еще не отдает. Смотри, занял, уже мог бы отдать, уже два раза жалования получил, ни разу не отдал. И купил то, и это, а вот то, что взял, не отдает. Да? Вот. Итак, значит, вот такое требование – это уплата материального долга или оказание взаимной услуги. Вот это нравственный долг. Когда нам кто-то оказал услугу, и мы чувствуем себя его должником. Это уже нравственный долг. Заплатить долг значит ответить благодеянием тому, кто в нужный момент оказал нам помощь или был в чем-то полезен. То есть нам помогли, мы отвечаем тем же. Но вот тут еще у нас более-менее так что-то складывается. Иногда мы чувствуем себя должниками тех, кто нас облагодетельствовал. Напомним, что Господь сказал, такие язычники поступают, да? Любят того, кто их любит. Одаривают тех, кто их одаривает. А нам бы вот того, кто нам ответить не может, нам тем же. Вот творить благодеяние тому, кто нам не может вернуть этот долг. Вот, ну не может он. Вот это уже такой христианский поступок. С точки зрения долг, есть эквивалент добра. Итак, долг – эквивалент добра. Ну вот как у нас наши с вами денежные купюры, есть эквивалент товара, стоимости каких-то вещей. Вот также эквивалент добра – есть долг, который по закону справедливости оплачивается всякое благодеяние. Итак, вот добром оплачиваем любое благодеяние, это и есть у нас эквивалент добра. Это, помним, долг перед родителями, о котором мы напрочь забыли. Как только оперились, забываем долг перед родителями. И приходят, говорят, ругаюсь с матерью, ругаюсь с отцом и прочее. А что? Значит, сами уже самостоятельные. Забываем, что мы у родителей в неоплатном долгу. В неоплатном. Они после нас несколько лет стирали пеленки. не спали ночами, обували, одевали, кормили, поили. А мы в знак благодарности мотали им нервы. То есть мы их раздражали, мы их не слушались. Вот все, что мы ответили, чем, ну так лет 17, как минимум. А потом уже, соответственно, да? А то и вообще забыли. Так вот, вот долг перед родителями должен у нас постоянно стоять в разуме, в сознании. Помнить, что стоим перед тем, кто после нас стирал, простите, не очень свежие пеленки. Что мы им вернуть никогда не сможем этот долг. Единственная возможность вернуть им долг, это отплатить им своей любовью и послушанием. Вот послушание, любовь родителям, это вернуть им долг. Перед учителями, наставниками долг. Перед теми, кто выслушал и выразил сочувствие и сострадание. Вот мы очень любим искать людей, которые бы выслушали нас и посочувствовали, и поддакнули бы еще. Да, вот действительно, ты бедный, несчастный. Короче, мы ищем их. И как только находим, все для нас отдушина. Выговорился, выплакался в жилетку, все, получил благодеяние. Да? Но на самом деле человек, выслушивая нас, он же несет некоторый труд. Сочувствие, сострадание. Он соболезнует нам. Соболезнует. То есть болезненно переживает то, о чем мы ему излагаем. Так вот, помнить вот этот долг, что нас выслушивали, нам советовали и прочее. Кто в трудную минуту оказал молитвенную или материальную помощь и прочие благодеяния. Но у нас вот есть один такой аспект. Мы это еще помним, может быть, до некоторой степени, вот благодеяние. Но есть момент, как только человек, который нам неоднократно совершал многоразличные благодеяния, как только он задел наше больное, воспаленное самолюбие, как только он нанес нам какой-то ущерб, малейший, духовный, материальный, что угодно, мы мгновенно забываем все доброе, что он совершил по отношению к нам. Все. Это враг. Мы не просто сами, мы ополчаемся на него. То есть мы собираем полк единомышленников. Каким образом? Мы всем начинаем рассказывать, как он скверно с нами обошелся, и собираем полк, ополчаемся на этого человека. Не одни, ратью идем на него. Тут же мгновенно забыли, сколько благодеяний он нам сделал. Даже если человек за всю жизнь хоть одно благодеяние нам сделал, а все остальное время он нам досаждал, то и тут очень полезно вспомнить, как только очередной раз досадил, тут же вспомнить, а ведь он меня благодействовал. Он же мне вот то и это сделал. Вот святые отцы учат, что очень полезно тут же вспомнить, что доброе нам человек совершил. А нет такого человека, нет такого вот с нашей точки зрения врага, который хоть раз бы, хоть что-то доброе нам не сотворил. То есть тут же вспомнил, и сразу отходит этот бес злодеяния, злопамятства. И еще помнить, ну вот уже глубже это то, что мы с вами проходили, что тот, кто нам досаждает, это наш благодетель вообще. Как бы еще о себе узнал, кто ты есть на самом деле, если бы не досадили. Досадили, понял, уже список грехов сразу мгновенно увеличивается. Уже начинаешь видеть, сколько змей там в сердце таилось, склонив голову. А тут мгновенно подняли самолюбие, гордость, тщеславие, злопамятство, ненависть, все что угодно. Так вот, еще раз. Вот помнить долг, воздавать должным, это один из основных аспектов и разделов христианской этики. Некоторая бедная девушка жительница одного северного города, по профессии портниха, после Бога больше всего любила свою мать. Видим, как пишет жизнеописатель. После Бога любила больше всего родную мать. Вот это правильная постановка вопроса. Однажды она получила известие, что мать ее при смерти, и просит приехать. Девица, не имея на дорогу денег, недолго думая, отнесла в ломбард свою швейную машину и заложила ее за 10 рублей. По приезде к матери она, к великой своей радости, застала ее еще в живых. После встречи с дочерью мать благословила ее на всякое и вскоре скончалась. Девица похоронила ее по-христиански и затем вернулась во свояси. Здесь, чтобы выкупить машинку, бедная девица обошла всех своих знакомых, прося взаймы. Но все было тщетно, все, никто не дал в долг. Помним Богородицу с Иосифом? Все дома обошли, все двери для них были закрыты, все. Только вот пещера, одна вертеп, все. Вот у нас точно так же приходит Господь, стучит в сердца, и двери сердец закрыты, не может достучаться, чтобы войти в сердце. Никто не отозвался на ее просьбу, не имея никакой надежды, кроме как на Божью Матерь, покровительницу всех бедных. Она пришла к иконе Божьей Матери, в храм, который находится напротив городского вокзала. Ну вот, обрати внимание, она не отчаялась, вот так, как мы обычно. Как только мы видим, что тупик, выхода нету, у нас, значит, что начинается? Сначала уныние, дальше озлобленность против тех, кто нам отказал. Мы их не любим, мы их ненавидим. То есть видеть мы их не хотим. Вот я и тому помогала, и этому помогала. Она могла тоже так подумать, что вот этого обшивала, того обшивала, этому почти бесплатно сделала, а мне все отказали. Значит, что у нас? Как только нам отказывают, у нас внутри возникает озлобленность по отношению к тому, кто отказал. Мы его видеть не хотим. Правильно помним, да, что в таком случае надо правильно сделать? Сразу сказать: Господи, если бы ты это не попустил, да разве бы это произошло? Вот ты хотел, чтобы мне все отказали, и я этого хочу. Почему? А ты мне проверяешь. Люблю я тех, кто мне благодействует, или я люблю всех не за дела, а потому что они твои твари, потому что они мои собратья, потому что заповедовал всех любить. То есть ты меня проверяешь. Мало того, видим, у нас все нам отказали, мы опустили руки. Что она сделала? Она пошла к Богородице. Вот с этого правильно начинать. Правильно сначала идти к Богородице и ко Господу, а потом уже с протянутой рукой. А у нас это же вот такая характерная черта. Если у нас что-то не получается, мы сначала всех оббегаем. Когда видим, что никакой помощи нету ниоткуда, тогда ведем в церковь: Господи, помоги. А ведь надо наоборот. Обратились к Господу, а Господь потом уже укажет, через кого нам получить и в какой форме помощь. Так вот, здесь со слезами она стала простить заступницу всех скорбящих, помочь ей в ее нужде. Выйдя из храма после молитвы, девица увидела, как два неизвестных, хорошо одетых господина у вокзального подъезда садятся в экипаж. Один из них, застегиваясь перед посадкой, уронил свой бумажник. Между тем лошадь тронулась, и карета поехала. Девушка, подняв бумажник, с криком побежала догонять карету. Но за топотом лошадей ее голос не был услышан. Только несколько минут спустя, с помощью впереди шедших людей, удалось, наконец, остановить коляску. Обрати внимание, бежала до последнего. Ведь могла сказать: ну что, не догнал, не услышали меня. Вот слава тебе, Господи, да, кошелек, все, не надо больше нигде искать. Да? Нет, до последнего бежала, пока люди там остановили. Девушка подбежала к неизвестным ездокам и отдала оброненные деньги. Владелец бумажника сказал: дорогая девица, вы обладаете ангельской добротой и честностью. Здесь 6000 рублей. По закону вы имеете право рассчитывать на третью часть найденных вам денег. Он тут же отсчитал ей 4 500-ных бумажки и вручил со словами: «Желаю, чтобы эти деньги, приобретенные вашей честностью, помогли вам в жизни». Затем он вручил ей свою карточку со словами: «Если вам когда-нибудь нужна будет помощь, приходите ко мне, я всегда буду рад вам помочь». То есть, видим, он тут же вернул долг. Вот она оказала ему благодеяние, а он тут же вернул долг. Ведь сумма-то немалая, 2000. Тогда за 5 рублей можно было корову купить. А тут... Девица горячо поблагодарила своего благодетеля и тут же вернулась в храм для благодарения Царицы Небесной за неожиданное покровительство. Вот опять еще одна деталь. Бежим ли мы тут же? Нет, мы раскланяемся человеку, мы с утра до вечера его благодарим, не знаем, как ему выразить свою благодарность, а вот тут же подбежать и поблагодарить Господа и Богородицу за благодеяние, у нас как-то ума не хватает. У нас это счастье заволакивает всякое сознание, и забываем, кто нас облагодетельствовал. То есть Господь чьей рукой? То есть да, рукой человека, но кто облагодетельствует? Господь Богородица. Вот куда прежде всего надо возносить молитву. Даже если нам правильно, вот когда нам кто-то какое-то благодеяние оказывает, правильно тоже сказать: «Слава тебе, Господи!» А потом сказать: «Благодарю тебя, родной, что ты мне помог». То есть сначала Богу воздать славу, а потом уже человеку. Точно так же, как если мы согрешили против человека, сначала кричать: «Господи, прости», а потом говорим: «И ты мне, миленький, прости, что я согрешил». Потому что грех перед Богом гораздо больше, чем перед человеком, по отношению к которому мы сотворили этот грех. То есть сначала у Бога просим, а потом у человека. А то мы у человека просим, а Бога нет. А забыли, что мы своим неблаговидным поступком оскорбили Бога, страшно оскорбили. Забыли о цене греха. Понятие долга теснейшим образом связано с понятиями достоинства и блага. Итак, долг и достоинство и благо, они взаимосвязаны, причем тесно. Эта связь прослеживается в каждом конкретном поступке и может быть выражена в следующих положениях. Достойный поступок есть тот, который совершается во имя долга. Итак, достойный поступок – это поступок во имя долга. Верность в соблюдении долга есть добродетель, достойная человека. Итак, верность в соблюдении долга, то есть если человек верен и постоянно возвращает долг, неважно, духовный, моральный, материальный, то это добродетель, достойная человека. Значит, если человек не возвращает долг, значит, это недостойно человека. Соблюдение долга есть всеобщее условие быть достойным блага. Итак, если человек соблюдает долг, то он исполняет условия быть достойным блага. То есть хотим быть достойными блага и получать блага, значит, надо исполнять долг. В Константинополе жил богатый купец по имени Федор. Однажды его корабль потонул, и погибло все его состояние. Федор любил одного богатого еврея и, придя к нему, стал просить у него золото для торговли. Еврей сказал, чтобы он дал залог, и тогда может взять, сколько хочет. Ну вот, заложи все. У христианина не было что дать. Идя с евреем по улице, он увидел мозаичный образ Христа над вратами и сказал еврею, что этот образ его Бога Христа самое дорогое, что у него есть, дороже жизни, что он берет его своим свидетелем и поручителем. Еврей отвечал, что если он действительно истинно верует во Христа, то он даст ему золото, сколько он хочет. Вот, видим, какое высокое доверие. не являясь христианином, принял как ответчика Христа. Какое высокое доверие! У нас, когда просто так в обычной беседе кто-то что-то говорит, а кто-то говорит, ну не может быть. То есть мы на слово не верим друг дружке. А тут принял. И дал ему 1000 литров золота. Федор, купив на эти деньги товары, отправился торговать в Александрию. На обратном пути в Константинополь его корабль опять потерпел кораблекрушение. Еврей, услыхав о возвращении Федора и не зная о происшествии, пришел к нему, надеясь получить свое золото с прибылью. Но застал его в своем доме плачущим. Услыхав о крушении корабля, он утешал друга и говорил, чтобы он не скорбел, но верил поручившемуся за него Христу. Вот. Видели иудея? Ты, говорит, верь. Чего убиваешься? За тебя же поручился. Кто поручился? Христос поручился. Есть ли у нас с вами такая вера? Есть ли у нас с вами такая вера, что раз к Христу обратились, что нет ни одного слова, нет ни одного вздоха, который бы он не слышал? Нет ничего, что он не мог бы исполнить, потому что он всемогущий, он все может. Есть ли у нас с вами такая вера? Нет у нас ее. Значит, что наша с вами задача ее приобретать? Итак, он дал им еще 1000 литров золота, привел к вратам и снова взял свидетеля образ Христа. Федор опять отправился торговать и приобрел много богатства. И, радуясь, возвращался в свой город. Но и на этот раз все богатство его погибли, ибо корабль разбился, и он ни с чем вернулся домой. Но вот тут, казалось бы, твердо нужно было бы отчаяться, уныние отчаянное, руки опустились. Вот если, когда мы попадаем с вами в подобную ситуацию, что раз не получилось, два не получилось, три не получилось, ну, вот где больше всего просматривается этот момент? Вот человек совершает грех, кается, снова совершает. Кается, снова совершает. Кается, снова совершает. Все, рыдает, говорит, что толку ходить на исповедь, я все равно это повторяю, толку никакого, отчаяние, уныние, все. Вот это мы вот в этом состоянии корабельщика, торговца. Узнав о гибели товара, а с ним и своего золота, еврей призвал Федора и начал поносить Христа, говоря, «Смотри, как прельстились вы, верою несуществующему Богу. Если бы он был Сын Божий, на которого ты надеешься, ты бы не потерпел крушения в третий раз». Федор же, плача, говорил еврею, «Нет, друже, не хули истинного Бога. Все это случилось из-за моих грехов». Вот правильный вывод. Не надо озираться по сторонам, кто виноват, что со мной произошла беда. Мы же как сразу? Порча с глаз, да? Вот, соседи виноваты, все виноваты, у нас только не мы. Значит, не ищем мы, как правило, причину бед в себе. Но прошу тебя, дай мне еще раз золото. Я верую, что ради твоего вразумления я буду спасен, и твое с прибылью возвращу тебе. Еврей в третий раз дал ему 1000 златниц, и опять образ Христа Спасителя взял в свидетели. Вот долготерпение. Вот долготерпение. Не христианин. Как мы с вами поступаем? Взяли у нас долг и не отдали. И приходит второй раз. Мы говорим, а ты мне еще в прошлый раз не вернул. И пришел. То есть мы, христиане, не прощаем, помним. Вот если не вслух, то про себя скажем. Он еще то не вернул, пришел за этим. Может, скрипя сердце, еще и дадим. А тут иудей третий раз. И не шутка, ведь он ему не одну златницу давал. При этом он сказал Христу, что если ты Сын Божий, пусть спасен будет христианин и его золото, чтобы и мне уверовать. Если же нет, пусть не обольщаются верующие в тебя. Федор взял золото, пустил его в оборот, побывал во многих далеких странах и приобрел много богатства. Возвращаясь домой, Федор взял 4000 златниц, положил их в ковчежец с письмом, в котором было написано: «Федор христианин, моему благодетелю Аврааму иудянину. 4000 литров золота вложил я в ковчег, и надеюсь, что Христос, мой светильник и поручник, вручит все это тебе». Запечатав ковчег, купец бросил его в море, сказав: «Господи Иисусе Христе, как ты сам знаешь, доставь этот ковчег своему взаимодавцу». Вот какую надо иметь веру? Ведь не шутки, 4000 златниц и бросить в море с запиской, полной уверенности, что Господь доставит. Мало того, он еще этим, как видим, подстраховался, что если корабль потонет, то все равно он вернет долг ради того, чтобы уверовал и этот иудей, спасся. Был же в это время сильный ветер, не только в том месте, где плыл купец, но и во всей вселенной. Корабли, стоявшие в Константинополе около берега, разбивались от напора волн, и многие жители города вышли на берег. Вышел посмотреть бушующее море и еврей, друг Федора. Когда он стоял на берегу моря, одна волна, напрягшись, выбросила к ногам еврея ковчег с золотом. Авраам принес его в свой дом и, открыв, нашел в нем письмо Федора с добавлением на еврейском языке: «Я, Иисус Христос, от Федора христианина принес тебе золото, чтобы ты не хулил меня. Я исполнил поручение, чтобы ты имел веру в меня». Вот что делает вера. Когда Федор вернулся в полном здравии, со многим богатством, то, взяв подарки, пошел к еврею. Авраам принял подарки и, искушая его, спросил о долге. Федор ответил, что он верит, что Христос, поручивший за него, отдал ему золото, и оно находится в доме еврея. Еврей же сказал, что он ни от кого ничего не получал. Тогда Федор сказал ему, что если он не получил своего золота, то пусть пойдет к образу Христа и поклянется в этом. Но еврей убоялся и вынес письмо, положенное сверху золота. Увидим в своем письме добавление: Федор удивился, и они прославили Бога, Авраам уверовал в Христа и крестился со всем своим домом. Вот о чем это говорит. Тут не только возвращение долга, тут не только отдача в долг. Тут о том, что если мы мужественно, с верой претерпеваем все невзгоды и скорби и беды, которые на нас обрушиваются, то те безбожники, которые вокруг нас находятся, они просвещаются, они становятся верующими, глядя, как нам Господь помогает, как Он нас вытаскивает из такой беды, откуда, казалось ли, выкарабкаться было невозможно. В свете основных положений благо и достоинство личности являются не внешними случайными условиями ее бытия, а глубокими внутренними характеристиками личности. То есть вот благо и достоинство в человеке – это характеристика личности. Уже первому человеку была дана заповедь, устанавливающая точное различие между понятиями должного и недолжного. Помним, да? Адаму с Евой сказали, что они должны делать и что не должны. Центральным моментом во всей истории божественного домостроительства становится прощение согрешившего человека и его оправдание во Христе. Прощение человека Богом есть дар не меньше, чем дар бытия. Итак, вот смотрим. Один дар – это дар бытия. То есть Господь нам даровал вот это бытие, которым мы сейчас располагаем. И, значит, дар прощения. Таким образом, человек дважды становится должником пред Богом. Итак, как минимум мы дважды с вами неоплатные должники. Первое. В акте творения, когда получаем дар бытия. Итак, вот когда Господь нас с вами сотворил, дал вот это бытие вечное, просто, ну, даровал. Можем ли мы вернуть этот долг? Да никогда мы его не вернем, потому что ничего подобного мы сделать не можем. И второе, в искупление, когда человек получает дар прощения. То есть крестной смертью он искупил нас. То есть мы вот ценой крестной смерти мы получили прощение. И этого мы никогда не сможем вернуть. Никогда. Даже если нас разопнут, как Христа, это не будет возвращением долга. Потому что нас разопнут за грехи. А он был распят абсолютно безвинно. Вот он безвинно распятый за то, чтобы нас спасти, ради нас. Этого долга мы никогда ему вернуть не сможем. И вот полезно, когда враг нас через помыслы или через зрение, через слух, через чувства пытается толкнуть на грех, тут же бы вспомнить, что мы должники, и увидеть распятого Христа, увидеть цену осуждения, пустословия, празднословия, укора, упрека, ненависти, жадности, зависти, ревности, цена. Вот цена любого греха, вот распятый Христос. Может быть, тогда задумаемся, творить грех или не творить. Еще раз, долг. Я должник перед Богом, неоплатный. Вот обратим внимание, что когда нам кто-то одолжил какую-то сумму, я уж не говорю, духовно нас поддержал, то есть чем-то нам облагодетельствовал. Вот мы знаем, что мы должники, вернуть нечем. Ходим, ну, думаем, не сегодня, завтра все-таки копим, когда-нибудь вернем. Вот теперь прикинем, дерзнул бы ли кто-нибудь из нас, человеку, одолжившему нам крупную сумму, сказать хамское слово, оскорбить, унизить, сделать какую-нибудь мерзость, украсть у него или еще что-нибудь. Вот дерзнули бы мы с ним сказать резкое слово. Да язык бы не повернулся, мы заискиваем перед тем, кому должны. А Христа, вот этого взаимодателя, которому мы задолжали то, чего вернуть не можем, крестную смерть, мы всячески оскорбляем, не задумываясь. Ведь любой грех есть оскорбление Бога. Сказано, всякий творящий грех есть враг Богу. И мы враждуем против того, кто за нас свою жизнь положил. А враг находит оправдание любому греху. Любому находит оправдание. Мы тут же моментально за него цепляемся, бесстрашно хамим и враждуем против того, кто за нас положил свою жизнь. Не просто деньги занял, не просто словом поддержал, жизнь положил. Вот еще раз. Очень хочется, чтобы прежде чем что-то совершить, ну хоть секундочку остановиться и подумать, а стоит ли и увидеть распятого Христа. Ведь помним, как святые отцы учат, когда хочется что-то сказать, ну ровно секунду помолчи и поймешь, что ровно половину того, что хотел сказать, говорить не надо. А если еще немножко помолчишь, то поймешь, что вообще ничего не надо говорить. То есть вот это вот, короткое молчание и помысел, а стоит ли, и что это принесет, он от многого нас с вами оградит. Святой апостол Павел говорит об искуплении. Раб, выкупленный на свободу дорогой ценой, должен дорожить своей свободой, чтобы оправдать свое искупление. Еще раз. Как мы должны дорожить своей свободой? Свободой от вечной смерти, свободой от греха. Вот покаялись мы, Господь освободил нас от рабства греха. Вышли после исповеди. Как мы должны дорожить этой свободой, чтобы снова не впасть в тот же грех, чтобы снова не стать рабом греха, потому что сказано, каждый творящий грех есть раб греха. Понятно, кто курит, раб сигареты, кто пьет, раб этого алкоголя, кто объедается, раб желудка и так далее. Сейчас будем перечислять и обнаружим, что мы сплошные рабы. Так вот, потому что забываем, какой ценой вот этот грех искуплен из рабства. Соответственно этому, исполнением долга является стремление человека к свободе от греха и достижение заповеданных Богом нравственного совершенства и святости. То есть, вот исполнить долг перед Богом, это стремиться к свободе от греха. Вот исполнять долг, попытаться вернуть хоть в какой-то степени долг Богу, это стремиться к свободе от греха, то есть больше не впадать в грех. И стремиться к святости и совершенству. Вот другого у нас с вами пути нету. Брат безмолвствовал в одном монастыре, и молитва его постоянно состояла в следующем. «Господи, нет во мне страха Твоего. Пошли мне или тяжкий недуг, или напасть, чтобы таким образом пришла окаянная моя душа в страх Твой». Видим? Просил себе какую-нибудь болезнь или скорбь, чтобы душа начала бояться, как бы не сделать какую-нибудь мерзость в глазах Божьих. Как мы боимся болезней? Как мы пытаемся из них выбраться, когда она, эта болезнь, к нам посылается для спасения? «Знаю, что грех мой сам по себе непростителен. Много согрешил я пред тобой, Владыка. Согрешил много и тяжко. Но ради милости твоей, по святой воле твоей, прости мне грех мой. Если же этого не может быть, то помучь меня здесь, чтобы здешними муками была нас несколько ослаблена мука будущая». То есть видим, что вот лучше здесь перестрадать, лучше здесь. Значит, у нас с вами две задачи, когда Господь нам попускает скорбь и болезнь. Первое, это тут же возблагодарить Бога, слава тебе, Господи, что ты это послал. Второе, Господи, пусть эта болезнь будет восставлением многих грехов моих. Да? Господи, сотвори, чтобы болезнь я была восставлением многих грехов моих. То есть болезнь с пользой для дела, скорбь переживать с пользой для дела. Дальше. Брат говорит, начни казнить меня от сели, Владыка. Казнить не в гневе твоем, а в человеколюбии. Брат провел целый год, молясь таким образом, в сокрушении и смирении сердца, в строгом посте. Между тем, постоянно ему сопутствовала мысль, какое значение имеют слова Господа: блаженны плачущие, яко те утешатся. Однажды, когда брат, объятый печалью, по обычаю сидел на земле и плакал, напал на него тонкий сон. Явился ему Христос, воззрел на него милостиво и сказал тихим голосом, «Что с тобой? О чем ты плачешь?» Брат отвечал Господу, «Господи, я пал». Явившийся сказал на это, «Встань». Брат отвечал, сидя на земле, «Не могу встать. если ты не прострешь руки твоей и не восставишь меня». Господь простел руку, воздвигни его. Вот видим, у него не было самонадеяния. Это вот грех, это мы сами и своими силами. Почему многие не могут избавиться от греха, от пороков и прочего? Потому что сам и своими силами. Они призывают каждый раз Господа: «Господи, не дай мне этого сделать. Господи, помоги. Да не дай то, не дай это сделать мне». То есть не призываем Бога, а сами, и через это самонадеяние мы страдаем, потому что Господь врачует его. Он сказал: «Сам ты не можешь, без меня ты не можешь. Ничего же, так сказал Господь, а мы сами». Вот видим, как он говорит: «Если ты мне руку не прострешь, не встану». Господь прострел руку и воздвиг его. Явившийся опять сказал тихо: «Что ты плачешь, о чем скорбишь?» Брат отвечал: «Господи, как мне не плакать и не скорбеть, когда я столько прогневал тебя?» Тогда явившийся простер руку свою, положил ладонь к сердцу брата и погладил его, сказал: «Не скорби, Бог поможет тебе. Я уже не буду карать тебя, потому что ты сам наказал себя». Вот, видим. Кто сам себя наказывает, того Господь милует. То есть, тот, вот элементарно, тот, кто сам к себе придирается во всем, к тому не придираются. А что, вот попробуй придирись к человеку, который: «Да, я правильно, я все это делал, виноват и тут, и там». Ну, что ему скажешь? И на исповеди к какому священник не придирается, а то приходит, говорит: «Священник придрался, он мне и то, и это мне». Понятно? Потому что сам к себе человек, вот еще раз, святые учат, если сами к себе начнем придираться по всякому поводу, то мы окажемся в замечательном положении. Мы не будем страдать от того, что к нам кто-то придирается. Мы будем видеть в них благодетели. «Ой, спасибо, и здесь указал. Ой, спаси, Господи, тебя и тут мне помог. Указал, а я и не видел». А то, говорит, ехал в транспорте, зашли контролеры и придрались ко мне. Билет от меня требовали. А бессовестные такие, да? Они придрались. Или вот как шофер один рассказывал, говорит, проехал на красный с желтым свет, одновременно включенный, они ко мне, говорит, придрались, работники ГАИ. Ну, понятно. «Ради тебя я пролил кровь мою, пролью человеколюбимое на всякую душу, приносящую покаяние». Брат, придя в себя, ощутил свое сердце исполненным неизъяснимой радости и принял извещение, что Бог сотворил милость с ним. Прочее время своей жизни он провел в великом смирении, прославляя Бога, и отошел к Богу в настроении исповедания. Человек должен исполнить в жизни определенную миссию. Еще раз запомним. У каждого из нас в этой жизни есть своя миссия. Каждого. Значит, что? Надо ее видеть и исполнить. Основанием жизненного предназначения всякого человека является миссия Христа, пришедшего в мир исполнить дело прославившего Его Отца. То есть, видим, Господь пришел сюда исполнить свою миссию. Да? То есть исполнить дело, пославшего его Отца. По примеру Христову, каждый человек должен исполнить в своей жизни предназначенное ему служение, которое, помимо своего ближайшего конкретного смысла, заключает в себе определенный духовный смысл. То есть, вот ближайшее конкретное – это то, что мы выполняем повседневно. То есть повседневный долг служения. Начиная с нашего с вами подъема, дальше молитва, дальше исполняем какие-то домашние обязанности, выходим трудиться, трудимся, исполняем долг, возвращаемся, едем в трамвае, исполняем долг, покупаем билет и так далее. Да? Вот. То есть мы исполняем вот этот повседневный, ближайший. Но помним, что у нас с вами есть еще и определенная миссия в служении, духовная, непременно. Помним, что начальник будет отвечать перед Богом за духовное воспитание подчиненных. Непременно спросится. Значит, также родителей за воспитание детей. Ну, со священника понятно, за каждого овцу спросят. Узнав о смерти своего брата, отшельника, Ава Аполлоний стал молиться, чтобы Господь и его скорее взял вместе с братом, дал ему блаженное упокоение на небесах. Многие у нас просят сразу, да, Господь, забери меня. Господь Спаситель отвечал ему, еще немного времени должно прожить тебе на земле. Да умножится число подражателей жизни и подвигов твоих. Великое множество иноков верено будет тебе, как бы в целое воинство святых. Да обрящешь зато достойное воздаяние. То есть ты еще поживи. Ты выполни еще миссию, которую на тебя возложу. То есть еще иноков воспитай. Помним, и Господь вознесся на небеса, а его мать Богородица, она еще более 10 лет вот здесь жила на земле, хотя и просила его, Господи, прими меня. Он вот здесь, она исполняла миссию. Все действительно исполнилось согласно видению. Привлекаемый его славой, духовной мудростью и в особенности примером его жизни, собрались к нему со всех сторон иноки, отрекаясь от мира и составляя как бы своего рода великий собор. То есть мы с вами должны до конца исполнить свой долг, до конца. А где этот конец, кто знает? Понятно, один Господь знает. Мы с вами не знаем. И знаем, Господь сокрыл от нас для нашего же спасения. Он сокрыл от нас и завтрашний день, и следующую минуту, и секунду, которая произойдет. Нравственный аспект понятий должного и недолжного освещается в Священном Писании Нового Завета. То есть в Новом Завете указано, что должно, что не должно. Недолжным здесь признается все то, что противоречит естественному нравственному закону. То есть вот нам определение. Все, что против нравственного закона, то не должно. Итак, естественному нравственному закону, голосу совести, вот что противоречит голосу совести, то не должно. И христианским убеждениям, а именно, дела и поступки, оскорбляющие достоинство человека как образа Божьего. Вот первое. То есть не должно совершать поступков и говорить слов, и творить дел, оскорбляющие достоинство человека как образа Божьего. То есть, не дай Бог нам с вами кого-то оскорбить. Поэтому помним, в Евангелии сказано, кто скажет на ближнего своего рака, то есть это пустой, никчемный человек, уже заслуживает суда. А кто скажет безумец, заслужит гиены огненной. Мы же, как только не отзываемся о окружающих, особенно когда это делаем за глаза. Глаза редко у кого поворачивается язык. Но как только вдвоем остаемся, так о третьем мы говорим все, что о нем думаем. Забываем, что мы оскорбляем таким образом образ Божий. Мало того, это когда мы по отношению к человеку. Но когда сам человек творит дела и поступки, оскорбляющие достоинство как образа Божьего, но начиная с краски, женщина, красящаяся, она оскорбляет Бога, изменяя и коверкая образ, который вложил в нее Господь. Твердо. Чем еще? Одеждой, вызывающей, соблазнительной, оскорбляем Бога. Или наносящая ущерб благу ближних. То есть, ущерб не только, имеется в виду, материальный, у кого-то взяли, испортили что-то, но и духовный, моральный ущерб, когда наносили человеку, оскорбили, обидели, упрекнули. Понятно, нанесли ущерб. Вот это не должно, и это противоречит естественному нравственному закону. Брат спросил отца, как дьявол искушает святых? Старец отвечал, в горе Синайской жил один отец по имени Никон. И вот некто пришел в хижину Фаранита, застал его дочь одну и пал с ней. Потом он научил ее, скажи, что отшельник Ава Никон сделал это с тобой. Когда отец узнал о случившемся, то взял меч и пошел к старцу. Как только он постучал, старец вышел, но только Фаранит поднял меч, чтобы умертвить старца, рука его сделалась сухой. Но вот тут бы вразумиться. Фаранит пошел и рассказал о том пресвитерам. Не вразумился, пошел, пожаловался. Они послали за старцем. Старец пришел. Они избили его и хотели выгнать. Но он начал просить, Бога ради, оставьте меня здесь, чтобы мне покаяться. Знаете, он назло злом не отвечал. Он не ругал этого Фаранита, он не ругал эту девицу. Он говорит, дайте мне покаяться. Потому что он понимал, что раз Господь это попустил, значит, должен испить эту чашу. Пресвитеры отлучили его на 3 года и повелели, чтобы никто не ходил к нему. Старец 3 года провел в покаянии. Ходил каждый воскресный день каяться в церковь и упрашивал всех, помолитесь обо мне. Наконец злой дух начал мучить того, кто сложил вину на отшельника. Он признался в церкви, я согрешил грех, совершил и научил оклеветать раба Божия. Тогда весь народ пошел и пал пред старцем, прости нас, Ава. Старец сказал им, простить, прощу вас, но жить с вами не хочу. Среди вас не нашлось никого, кто бы имел хоть сколько рассудительности, чтобы сжалиться надо мной. Таким образом, Ава Никон удалился. Старец сказал брату, видишь, как дьявол искушает святых. Вот видим, он претерпел не только духовный ущерб, но и телесный. Его избили, его лишили всего. И не нашлось ни одного, кто бы выразил сочувствие, сострадание. Поверили девицы. Вот видим, какое отвратительное явление, когда мы с вами принимаем слухи, и характеристики о других людях. Ладно, когда хорошие рассказывают о других, слава Богу. Но ведь худые дела, когда начинают рассказывать о других людях, якобы они совершили, ведь мы принимаем с полной верой и составляем свое мнение о человеке по этим рассказам, который очерняет его честь, совесть. А вот теперь подумать, стал бы ли приличный человек христианин, рассказывать гадости о другом человеке. можно ли верить и слушать тому, того, кто рассказывает непристойные, неприличные истории из жизни другого человека. Ведь порядочный, просто порядочный человек уже не христианин. Он не позволит себе рассказывать гадости о другом. Вообще об этих гадостях говорить. И таким образом очернять другого человека. А мы с радостью, мы тут же принимаем, составляем мнение и с ним соглашаемся. Это вот как раз вот эти жители, которые тут же согласились с мнением этой девицы и с мнением Фаронита. И все отвернулись от человека. Все отвернулись, и мы отворачиваемся. Зачастую на основе клеветы, которую возвели на этого человека. Ведь когда рассказывают какую-нибудь гадость о ком-нибудь, там без клеветы не бывает. Но не бывает, потому что автор – дьявол, а он переводится «клеветник». Вот помним, как бы правильно поступить? Ну, понятно, что правильно вообще не выслушивать. Но если это касается конкретного случая, ну, скажем, принимаем мы кого-то на работу, и нам нужна характеристика на него, да, или хотим взять какое-то совместное дело или прочее, и, значит, нам нужна характеристика на этого человека, мы должны ее выслушать, значит, и принять сведения или не принять и так далее. Но что в таких случаях правильно делать, когда нам на суд вынесли человека? Помним, Пилат, когда повели Христа на суд, что он сделал? Он попытался его защитить, а потом умыл руки и сказал: «Нет на мне его крови», и отдал на растерзание. За что потом и претерпел. Ведь по закону Пилат должен был провести расследование, выяснить, а собирал ли Христос оружие, а копил ли он деньги. Ну, как минимум, вот эти две вещи. Потому что есть для того, чтобы совершить восстание, нужно как минимум деньги и оружие. Без этого невозможно. Он ни расследование, ни следование, ничего не провел. Он отдал его на растерзание. Вот точно так же мы, не выяснив, не выслушав вторую сторону, мы отдаем на растерзание. Вот нам привели, оклеветали, оболгали, рассказали о человеке всякое недоброе. Мы это согласились с ним, и все. А помним, что Господь, Он заповедал нам выслушивать две стороны. Две. Всегда две. Помним, когда Содом и Гоморру он шел наказывать, то сказал Аврааму: «Велик вопль на Содом и Гоморру. Пойду посмотрю, так ли это». Что, Бог не знал, что там творится, что ли? Да знал он. Но он таким образом нам указал, что если на нас нам на кого-то жалуются, то есть он говорит: «Велик вопль на Содом и Гоморру». То есть кричат, жалуются. «Пойду посмотрю, так ли это». То есть выслушать вторую сторону, посмотреть, убедиться, клевета это или, может, это правда. А мы с вами, не выслушав второй стороны, не выяснив действительно обстоятельства дела, судим по чужим рассказам, которые зачастую перекручены, оболганы и прочее. И творим зачастую непоправимые ошибки. Помним, таких случаев сколько угодно было в жизни. Вот читаем в книге Даниила, в 13 главе, случай, когда жена Сусана и Акима, очень красивая женщина и добропорядочная, из богатой семьи. И вот два судьи, старейшины, воспылали к нею страстью и решили завладеть. Они видели, что она часто выходит в сад погулять. И вот они в очередной раз, сговорившись, подкарауливали ее в саду. И когда она туда явилась, а было жарко, она решила омыться и отправила служанок, чтобы они закрыли врата сада, и пошли, принесли масло там и прочего. Служанки ушли, они тогда подбежали к Сусане и сказали: «Ты должна быть с нами». И тут же начали ей угрожать, что если ты откажешься, то шантаж такой. Если ты откажешься, то мы скажем, что мы тебя застали здесь с юношей, что ты с ним совокуплялась, и таким образом, значит, пойдешь на смерть. Помним, тогда за блуд выводили за город однозначно, забивали камнями. Все, беспрекословно. Что бы было сейчас, если бы это правило вступило в силу? Понятно? Ага. Понятно. Ну вот. Так вот, видим, в каком положении она оказалась. То есть она знала, что они точно ее оболгут. И она говорит, вот в стесненном я таком положении теперь. Согласиться с вами, это значит согрешить против Бога. А нет, значит, это впасть в ваши руки, то есть идти на смерть. И она сказала, Господи, да не согрешу. И закричала. И старейшины закричали, и сбежался народ. И они говорят, вот здесь был юноша, но его схватили, но он сильнее нас вырвался и убежал. И привлекли ее на суд. И то же самое повторили на суде. И осудили ее на смерть. И повели ее. И ни одного человека не нашлось, кто бы вступился. Кто бы сказал, ну давайте исследуем, а так ли это? Поверили этим двум старейшинам. А ей ни слова. У нас зачастую так и бывает. Двое оболгали, все. Да, один оболгал. И мы ему верим. А нечто выяснить. Но нашелся Даниил, пророк. Он тогда был еще юный, молодой. Он сказал, не будет крови ее. И все удивились, откуда такой вопль. И вот он, вдохновленным Духом Божиим Святым, повелел, чтобы вернули ее назад и исследовали. Вернули на судилище. И он попросил, чтобы разделили этих старцев. Одного и другого. И допросить по одному при народе. И вот когда привели одного, он говорит, ну-ка, скажи, под каким деревом в саду этот юноша занимался блудом с Сусанной? Тот говорит, под мастиковым. Хорошо, отойди в сторону. Привели второго. Скажи, под каким деревом? А он говорит, под зеленым дубом. Все, ложь вскрылась. Вот немного надо было, чтобы вскрыть ложь. Конечно, тут же они претерпели казнь оба, справедливую, потому что они неоднократно творили подобные мерзости в то время. Очень легко было женщину ввести в шантаж, запугать. А это вот, это не убоялась. Она решила лучше умереть по закону Божьему, да, но не согрешить быть с Богом, чтобы у нас с вами была во всем вот такая твердость. Лучше умереть, но не согрешить. А мы с вами, как только обстоятельства нас чуть-чуть притесняют, мы тут же идем на грех. Еще раз, самый распространенный грех – это нарушение поста. Уже никто не притесняет. Пришли в гости, только уговаривают, ну съесть котлетку. Ну что ты, ну подумаешь, уже вечер, уже 7 часов, уже 8 часов. И прочее. А сказать, умру. Но простите, нарушать закон Божий не буду. Чтобы у нас во всем такая была решимость, твердая решимость. Итак, должным признается все то, что служит утверждению богоподобного достоинства человеческой личности, благу ближних и славе Божией. Итак, должны произвести все, что служит утверждению богоподобного достоинства. Итак, богоподобное достоинство. Дальше. Благу ближних и славе Божией. Вот во славу Божию все делаем для блага ближних. И тогда мы исполняем должное. Один мирянин, весьма благочестивый, пришел к Авипимену. У старца были по случаю и другие братья, желавшие послушать его беседу. Старец сказал благочестивому мирянину, Скажи братьям что-нибудь в наставление. Мирянин отказывался, но старец принудил его, и он начал. Не умею говорить от Писания. Я скажу вам притчу. Один человек сказал своему другу, «Я желаю видеть царя, пойди со мной». Друг отвечал ему, «Пойду с тобой половину дороги». Сказал он еще другому другу, «Пойди, проведи меня к царю». Тот отвечал, «Доведу тебя до царского дворца». Он сказал третьему другу, «Пойдем со мной к царю». «Пойдем», — ответил третий друг, «я доведу тебя до дворца, введу в него и скажу о тебе царю и предоставлю тебя ему». Братья спросили мирянина, что значит эта притча. Он ответил, «Первый друг, есть подвижничество, которое доводит до истинного пути». То есть подвиги, когда мы с вами совершаем, оно только доводит до истинного пути. А некоторые, вот это помни, потому что некоторые видят в подвигах весь смысл христианской жизни. Вот сейчас буду молиться много, поститься крепко и прочее. Нет, это только на путь. Второй, чистота, которая возносит до небес. Вот еще раз, подвиги только на путь становят. Чистота возносит человека до небес. Но еще в Царстве Небесном нет дороги. Третий друг – милостыня, которая с дерзновением приводит к самому царю Богу. Таким образом, братья получили назидание и разошлись. То есть, милостыня – это то, что мы творим для блага ближних во славу Божию. И помни, не только финансовая милостыня, но это и сочувствие, сострадание, это молитва за ближнего. Вот в детском садике спрашивал, ребятки, вот если человек нуждается очень, а у нас нет денег, нечем ему помочь, что мы можем сделать? И вот, ребятки, 4, 5, 6 лет хором говорили, помолиться можем за него. Без подготовки, без подготовки. Почему? Сердце у них еще коростой не покрылось. Так вот, значит, еще раз, великая милостыня – молиться за человека. Ну, понятно, и все прочие остальные благодеяния. В своем идеальном выражении духовный и нравственный аспекты долга и должного совпадают. То есть вот долг и должное, должны и долг, они совпадают в духовном и нравственном аспекте. Согласно апостолу Павлу, исполнение христианского нравственного долга является достаточным оправданием любого человеческого призвания. Итак, верующий во Христа должен оставаться в том звании, в котором он призван к вере, поскольку вера предполагает верность долгу на всех ступенях призвания и служения, требующие самоотвержения и доблести. Итак, вот мы с вами каждый призван в какой-то должности. Ну, начиная, первая должность с рождения – это должность ребенка. Должность его в чем? Послушание, в трудолюбии, в помощи родителям и так далее. Да? Дальше. Родители. Исполнение родительского долга. Дальше. Специальность. Кем мы трудимся. Исполнение этого долга. То есть вот в какой нам, куда на христианский долг? Призвал он нас всех. Всех призвал Господь. И вот исполнение христианского долга, то есть в том звании, в котором мы находимся, исполняя вот обязанности этого звания, мы исполняем долг перед Богом и перед окружающими. То есть мы должны с вами тщательно следить, а как мы исполняем свой долг? Ну, ладно, если дома еще некоторые более-менее стараются его исполнить, ну, потому что деваться некуда. Не сваришь картошки, голодный останешься. Значит, сварила себе, заодно и остальным. Да, ну вот, еще как-то. То, как только касается работы, тут уже у нас как-то понятие о долге, оно затмевается. Тут у нас лишь бы исполнить, да, скорее бы работа закончилась. Лишь бы брак не сделать, а так. То есть вот рвение такого, чтобы вот, ну, вот уборщица убирает, не так равномерно грязь по углам разметает, а чтобы, не дай Бог, в каком углу где чего не осталось, вот исполнение долга. То есть Бог на нее смотрит и смотрит, как она эту пыль собирает. Мы забываем о том, что мы когда что-то исполняем, что Господь на нас смотрит и видит все. Так вот, вот верность долгу невозможна без самоотвержения и доблести. Потому что сатана через наше тело, ну вот устает оно у нас, через саможаление рождает в нас самооправдание, и уже нет самоотвержения, уже не хотим мы нести свой крест. Да? То есть отвергнуть все. Помним, бес внушает, ну вот тебе еще и это делать, и то делать. Мы говорим, кто нагрузил, тот даст силы поднести. И Господь не нагрузит больше, чем мы можем понести. Все, и вперед. Отвергнули всякое саможаление, отвергли всякое самооправдание. Вот и тогда мы начинаем исполнять свой долг перед Господом. На этом закончим.